8. Светлана. «Здравствуйте. Кому я тут понадобился? Кто хотел меня видеть?» Андрей окинул взглядом гостиную Грижеса. С той поры ничего здесь не изменилось. Посмотрел на молодую русоволосую женщину, забравшуюся с ногами в широкое кресло. Женщина сидела у пылающего камина.
«День добрый», — приветливо ответила она.
Высвободив руку из-под белой шали тончайшей вязки, указала на кресло рядом.
«Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее».
Он сел. Потянулся к теплу, чувствительно исходящему от огня на несгораемо вечных поленьях. Незнакомка словно бы чего-то ждала. Он покосился в ее сторону, она улыбнулась, в серых глазах дрожали язычки каминного пламени. Сказала.
«Я чувствую, мне пора представиться. Светлана Аркадьевна Фролова, бывший практикант-медиколог базы «Титан Главный», в настоящее время медиколог базы «Япета Орбитальный».
«Очень приятно», — сказал он. «Андрей Васильевич Тобольский, бывший пилот, в настоящее время экзот. И, может быть, даже с приставкой «супер».
«Хотелось бы, чтобы вам действительно было очень приятно».
Он взглянул на нее.
«А можно я буду называть вас просто по имени?» — вдруг спросила она.
«Сделайте одолжение».
«Но только в обмен на ваше согласие тоже называть меня просто Светлана».
«Считайте, Светлана, мое согласие вы получили».
«Спасибо. Так мне будет легче беседовать с вами на равных», — пояснила она.
«Я понимаю».
«И давайте сразу примем за аксиому. Приставка «супер» у вас, Андрей, без всяких «может быть». Истины ради. Комплекс присущих вашему организму экзотических свойств уникален. И хорошо, что это известно теперь и вам самому. Вы не напрасно экспериментировали над собой почти сутки».
«А вы, конечно, за мной наблюдали». Андрей покивал. Светлана слабо улыбнулась.
«Заглядывать в мемориальную каюту волен каждый».
При этом нетрудно было заметить, что в момент моего появления мемориальная каюта превратилась в жилую.
«Вашего появления. В этом все дело. Надо было понять, кто вы».
«Даже так? Ну и каков итог?»
«Благополучный, одним словом».
«То есть, по крайней мере, я могу надеяться, что вы не собираетесь меня физически уничтожать». Серые глаза Светланы расширились.
«Вы серьезно?» — спросила она недоверчиво.
«Вполне».
«Я понимаю, вы раздражены. Однако, простите, Андрей, ваша досада выглядит несколько...»
Она помедлила. «Что?»
«Экстравагантно. Согласны?»
«Нет».
«Почему?»
Он не ответил. Просто сидел и смотрел на огонь.
«Будьте со мной откровенны, Андрей».
«Я говорю то, что думаю. Этого мало?» Он продолжал смотреть на огонь.
«Мало. Нужна доверительность в отношениях. Судя по всему, нам с вами предстоит общаться, и недоверие друг к другу может превратить такое общение в пытку».
«А вам не приходило в голову, что вы уже отравили мне радость возвращения заговором молчания?»
«Чем?» — не поняла она. «Заговором?»
«На протяжении суток я никому здесь не был нужен».
«Ах да, вы ведь же ничего не знаете».
«Виноват. Меня приветливо встретили, толком все объяснили».
«Андрей», — перебила она, — «не надо иронии. Давайте во всем разберемся спокойно, по-деловому. А главное — по порядку. Допустим, я скажу вам, что за любым, кто появляется на борту базы, в принципе, мы должны наблюдать не менее 22 часов. Если, конечно, хотим отделить зерна от плевел со стопроцентной гарантией. Это мое сообщение не вызывает у вас категорического протеста?»
«Продолжайте».
«Я сказала, должны наблюдать. Но мы уже устали от бесконечных наблюдений, сопоставлений, экспериментов, анализов. И на практике привыкли больше доверять опыту, чутью. За 8 лет многому можно научиться. Мне, к примеру, достаточно только взглянуть, и, вероятно, вам трудно следить за моим рассказом».
«Да, но вы продолжайте. Пока мне ясно одно. Мое появление здесь после 8 лет отсутствия — событие для вас вполне заурядное».
«Не совсем так», — возразила она. «Точнее, совсем не так».
«Тогда я ничего не понимаю», — сознался Андрей.
«Я объясню. Дело в том, что ваше внезапное возвращение — случай совершенно уникальный, но, к сожалению, здесь он был воспринят именно как событие заурядное. Кроме меня, никто... Впрочем, тут есть своя логика. Ведь появились вы необычайно эффектно. Из облака снежного выброса, верхом на лавине, машину вашу трудно было узнать. Десантники южного штурмлагеря и моргнуть не успели. Вы уже были в ангаре Япета орбитального. То ли вы не замечали их попыток обратить на себя ваше внимание, то ли...
«А вы взгляните в ангар и полюбопытствуйте, на чем я прилетел. Вдобавок у меня кончился кислород».
«Как все совпало».
«Что совпало?»
«Ваше совершенно неожиданное появление, странное поведение на Епете и вдобавок это... Дежурные, которые осматривали ваш старинный, лишенный даже признаков кислородного обеспечения скафандр, без колебаний приняли вас за эфемера. Ничего удивительного».
«За кого меня приняли?» — не понял Андрей.
«За эфемера. Экзот довольно долго может не дышать, но вообще без кислорода обходиться не может. К тому же, в отличие от эфемера...»
Она взглянула на Андрея и сама себе скомандовала.
«Стоп! Я вижу, этот термин вам не знаком».
«Смысл его я улавливаю, но применительно к человеку слышу впервые».
«Нет, к людям термин эфемер не применим. Вот видите, как бывает, когда пытаешься объяснить все сразу».
Она смущенно улыбнулась, потерла пальцами виски.
«Я совсем упустила из виду, что к тому времени, когда вы познакомились с Копаевым, о способности экзотов производить матричные эфемерные копии функционеры МукБоб начинали только догадываться. И, конечно, не знали, что эфемерные копии могут существовать лишь от 1,5 до 22 часов, не более того. Свое существование все эфемеры заканчивают одинаково, быстро деформируются, как бы оплывают, и затем уже спокойно тают лужица и блеска. Первое время нам было очень не по себе, потом привыкли. Привыкли к частым визитам субъектов в блестящих одеждах, острота реакции притупилась. Вплоть до того, что иногда только взглядом скользнешь и мимо него сердешного дальше».
«В блестящих одеждах, говорите?»
«Да. Хотя в последние 1,5 года одежда на них перестала блестеть. Наши эфемерологи связывают это с какими-то сдвигами в эволюции гурм-феномена. Специалисты группы Калантарова называют иные причины, но, как бы там ни было, а удобный индикатор для визуального распознавания эфемеров исчез. Теперь приходится вглядываться в каждого встречного, пялим глаза друг на друга. Казалось бы, мелочь, однако жизнь из-за этого осложнилась. Ну вот вам свежий пример. Неделю назад в северном штурмлагере один из незамеченных вовремя эфемеров поднял катер, не справился с управлением и в результате разбил машину. Впрочем, в ту минуту он, возможно, просто прекратил свое существование, а машина разбилась сама».
«Дожили», — вслух подумал Андрей. «Призраки в пилот-ложементах драккаров».
«Эфемеры не призраки», —
возразила Светлана с хорошо уловимой ноткой грусти в голосе.
«Мы понятия не имеем, зачем они появляются и от чего исчезают, но, собственно, для нас эфемеры — это недолговечные, однако вполне вещественные и внешне довольно точные копии того или иного человека, или, скажем, экзота, скульптурно, если угодно, точные копии».
«Внешне», — с нажимом повторил Андрей. Перед глазами назойливо маячила спина псевдодесантника в глинцевито поблескивающем и очень твердом на ощупь снегире. «А внутренне?»
«Эфемер копирует не только облик, но и особенности поведения, свойственные оригиналу. живому оригиналу или давно погибшему, все равно. Некоторые из нас, общаясь с эфемером, порой даже слышат голос оригинала. Звук, правда, тут ни при чем. Иллюзию голоса, как ни странно, вызывают в основном оптические эффекты. Так что просим извинить, у нас наличествуют призраки лишь одной категории — призраки голосов.
Очень гибкий ответ. Предпочитаю более прямолинейные.
Извольте. Эфемеры не дышат. Температура тела нормальная, сердцебиение и пульс не прослушиваются.
И это все?
Чтобы увести наш разговор в сторону, и этого оказалось достаточно. Андрей, вы все узнаете из бесед с эфемерологами и темпорологами. И те, и другие сошлись недавно на том, что способ существования эфемеров чем-то похож на способ существования гурм-феномена. Но чем именно, не моя компетенция.
Понимаю.
Я вижу, вы разочарованы.
Она приятно, мягко улыбнулась.
Скажу по секрету. После бесед с темпорологами вы будете знать об эфемерах меньше, чем знаете сейчас. Я уже убедилась на собственном горьком опыте. А если серьезно, вопросы о физическом существовании гурм-феномена и эфемеров до того сложны, что только для правильной постановки этих вопросов был создан какой-то специальный раздел теории спиральной структуры пространства-времени. Я представляю, как вам хочется во всем разобраться, но вы не должны спешить в такого рода делах.
Жаль, что этот полезный принцип не соблюдался в тот самый момент, когда меня скоропалительно приняли за эфемера.
О, вы злопамятны.
Да, знайте это на будущее.
Теперь понятно, почему вы даже в качестве эфемера ужасно смутили наше начальство. Неспроста главный администратор базы предупредил меня. Внимательно понаблюдайте за ним. Это эфемер какого-то нового типа.
И кто главный администратор?
Андрей Степанович Круглов.
А, вот оно что, вырвалось у Андрея. Скажите, Светлана, а почему, наблюдая за мной, вы не сразу смогли отделить зерна от плевел?
Я знала, что вы не эфемер. Пыталась это втолковать Круглову.
И что же?
Ничего особенного. Произошел очередной никому не нужный конфликт. Я стала с безумным нетерпением ждать, когда, наконец, истекут эти 22 часа испытательного срока, чтобы иметь право крикнуть Круглову прямо в лицо.
Простите, Светлана, а чего такая экспрессия? С безумным? Крикнуть? В лицо? Она помолчала, наматывая на ладонь конец своей тонкой шали. Невесело усмехнувшись, сказала.
«От переизбытка чувств, наверное. Мне хотелось быстрее встретиться с вами, поговорить. Я ведь знала, что вы нормальный экзот, что испытательный срок не нужен и даже вреден, поскольку ваша реакция на длительное одиночество будет, скорее всего, негативной».
Светлана вздохнула, отпустила кончик шали.
«Поначалу вы меня порадовали тем, что вам нужен был сон. Эфемеры не спят. Потом у вас нормально прошла левитация. Ваше недоумение показало мне, что левитатчик вы еще не умелый. Но как только вы, экспериментируя над собой, продемонстрировали мне свою способность проникать сквозь стены, я грешным делом подумала... Ну, нетрудно, впрочем, догадаться, о чем я подумала в этот момент».
«Это когда я из гимнастического отделения в душевую?» Она кивнула. «Я и сам был потрясен не меньше», — признался Андрей. «Я не знал, что у меня это получится. Просто цвет стены напомнил мне дымчатую мембрану. Вот я и решил попробовать. Мембраны — это участки туманных стен между полостями в центре гурм-феномена».
«Но ведь стены вашего бытоотсека из листового металла».
«Я в курсе. Но, понимаете, я как-то очень серьезно вообразил себе, что продавливаю мембрану. Или наоборот, как-то очень несерьезно. Сейчас я даже и не знаю. Что-то надоумило меня попробовать. Возможно, попробовал просто из озорства, и вдруг получилось. А что, никто из экзотов так не умеет?»
«Сквозь стену?» «Нет. Вы единственный в своем роде. Если, конечно, этому нельзя научиться».
«Не советую», — сказал Андрей.
«Почему?»
«Я с удовольствием разучился бы. Ощущение не из приятных».
«Было больно?»
«Нет, но меня, знаете ли, словно бы вывернули наизнанку и отстегали по внутренностям крапивой».
«Ну а сейчас ощущение прошло?»
«Да, ощущение внутреннего ожога прошло, однако, знаете ли, зуд, неприятное такое покалывание в голове и вдоль позвоночника. Странно как-то и тревожно. Вы не подскажете, Светлана, чем все это может закончиться?» Она улыбнулась, затем не выдержала, рассмеялась. Он молча смотрел на нее.
«Ох, Андрей, простите, ради всего святого. Глупый смех. 8,5 лет назад я, будучи еще студенткой, рвалась в Сатурн-систему на медикологическую практику. Но разве могла я в то время даже вообразить, что мне доведется выслушивать здесь жалобы пациентов на желтизну в глазах после экстрасенсорного перенапряжения, на ушибы при нечаянной левитации в полусне, на зуд после проникновения, простите, продавливания через листовой металл? Ну что я, как медиколог, могу в этом случае вам посоветовать? Старайтесь как можно реже проходить сквозь стены. Чаще пользуйтесь дверью, а перед употреблением не забывайте ее открывать. Или хотя бы попробуйте выбирать для продавливания стены не из металла».
«Что ж, ваши рекомендации мне кажутся вполне разумными», — сказал Андрей. «Я их принимаю. Правда, в мое время здесь не было стен не из металла. Вы правы, это смешно, и в следующий раз я обязательно постараюсь проникнуться юмором ситуации».
«Великое внеземелье, меньше всего я хотела обидеть вас».
«Верю. Скажите, Светлана, а кто еще из экзотов, кроме меня и Мефа Аганна, здесь на борту?» Светлана метнула в него быстрый взгляд. После этого долго молча смотрела в огонь, не торопилась с ответом.
«Андрей, вы были последним, кто видел Аганна».
«Вот как? Куда же он подевался с Анардой?»
«Лучше спросите, куда он делся вместе с Анардой. След Анарды затерялся где-то среди ледяных астероидов зоны мрака».
«Сбежал, значит?»
5 лет назад в том направлении, куда Аган угнал танкер, была зарегистрирована подозрительная вспышка. Специалисты считают, что вспышка имела характеристики термоядерного взрыва. По-видимому, это был взрыв Безектора Анарды».
Андрей поднялся. Подошел к окну. За темными силуэтами сосен, утопающего в снегу перелеска, догорала багрово-дымная полоса по северному стылого закатного зарева. Он не мог вообразить себе, что Аганна уже нет в живых. Еще труднее было вообразить, что Аганна нет в живых уже 5 лет. Он не чувствовал скорби. Безусловно, он верил всему, что говорила Фролова, но эта беседа казалась ему порождением странного сна. 5 лет назад, 8. Да, он собственными глазами видел в долине Атланта стационарный лагерь космодесантников — и понимал, что создать такой лагерь за 2-3 суток невозможно. Да, видел в ангаре новые вьюги и знал, что таких катеров просто не было в системе Сатурна в день появления пятна на Епете. Наконец, сделался страдающим очевидцем кошмарных изменений на борту Байкала. При всем при том, не мог убедить себя перенастроиться согласно сногсшибательному сдвигу времени, а когда попытался заставить, с отчаянием вдруг почувствовал в этот момент, что впервые в жизни очень близок к самой настоящей панике. Либо сюда сейчас войдет Грижес, и с его приходом немедленно выяснится, что пилот Тобольский — наивная жертва хитро задуманной и гениально осуществленной мистификации. Либо...
«Я вас понимаю, Андрей», — донеслось от камина. «Но даже если случится чудо, и сюда войдет Грижес, который не может войти, потому что летает теперь на Тоболе, Все равно эти 8 лет ведь никуда не денутся. 8 лет, 4 месяца, 19 суток.
Андрей уставился на виднеющийся над спинкой кресла стриженный затылок Светланы. Спросил. «Вы умеете читать чужие мысли?»
«Нет, но мне нетрудно угадывать ваше настроение. Каждое ваше движение, каждый жест, направление взгляда говорят о многом».
«Особенно, когда вы сидите ко мне спиной». Фролова не шевельнулась, молчала, глядя в огонь. «Извините», — сказал Андрей, — «прошу прощения, минутная слабость. Капитан Табола, надо полагать, Валаев?»
«Валаев уже не летает».
Андрей решил, что ослышался. Переспросил. «Как вы сказали? Валаев уже не летает?»
«Вину за то, что с вами произошло, он взвалил на себя и подал в отставку. Переубедить его было невозможно. Я не сумею описать вам его состояние. Расспросите здешних десантников, кто-нибудь из них вам расскажет, с каким трудом они перехватили катер, в котором Валаев намеревался таранить поглотившее вас чудовище».
Андрей слепо сел в кресло. «Где и кем он теперь?»
«Калуга, Академический музей космонавтики, научный сотрудник отдела истории внеземных открытий и темпорологии или чего-то в этом роде».
«Экипаж Байкала. В основном теперь на Таболе?»
«Был. Теперь не знаю. Не забывайте, Андрей, ведь все это происходило более 8 лет назад».
Помолчали. Андрей обвел помещение тоскливым взглядом. Поежился, вспомнив, как, направляясь сюда, заглядывал в командную, пилотажную и навигационную рубки. «Скажите, Светлана, а вместе со мной и с вами хоть с десяток народу здесь наберется?
«Мне кажется, вы еще не успели созреть для общения с многочисленной группой. Иначе я уступила бы место другим заинтересованным лицам. Разведчик и гурм феномена поджидают с нетерпением чрезвычайным».
«Да, вам правильно кажется. А велика ли многочисленная группа заинтересованных лиц?»
«На борту орбитальной базы их немного. 1,5 сотни».
Андрей взглянул на Светлану.
«На Япете, — продолжала она, — 3 раза больше. Точное число заинтересованных лиц в районе Япета, считая, разумеется, и меня, — 656».
Пытаясь скрыть замешательство, Андрей весело пошутил. «На 10-ок не дотянули. Было бы точное попадание в порядковый номер центрального кратера Гурм-феномена».
«С вашим появлением точное попадание произошло», — возразила Светлана. «Вы один стоите 10-ых, и это по меньшей мере».
«Спасибо, конечно, но с чего вы это взяли?»
«Мой брат не устает повторять, что если Земля еще способна рожать людей вашего типа, земная цивилизация довольно уверенно может плыть и дальше под всеми парусами неоднозначного своего прогресса».
«Он меня высоко ценит, ваш брат».
«А знаете, за какие ваши 2 основных качества?
«Нет».
«За чувство ответственности перед миром и за верность долгу».
«Хорошие качества. Но такими качествами обладает каждый землянин».
«Заблуждаетесь».
«Должен обладать», — уточнил Андрей.
«Вот это другое дело. Должен. Скажите, Андрей, а почему, когда я представилась, вы не поинтересовались, имею ли я родственное отношение к Марту Фролову?»
«Избегаю задавать однотипные вопросы слишком часто».
«Слишком часто?»
«У меня такое впечатление, ну, такое, будто я разговаривал с вашим братом 3 суток назад. Его странноватый ответ удивительно свеж в моей памяти. Впрочем, память у меня довольно цепкая. 8-летний срок ей нипочём». Светлана слабо улыбнулась.
«Я знаю, что ответил вам брат, но ему действительно надоело отвечать на этот вопрос. К тому времени в Сатурн-системе уже скопилось около 10 наших родственников и однофамильцев, а тут вдобавок и я прилетела».
«А где Март сейчас?»
«На Земле. В Институте пространства времени он теперь правая, можно сказать, рука самого Калантарова, один из ведущих специалистов-темпорологов. А начиналось с того, что будущему темпорологу закрыли визу и предложили покинуть систему Сатурна на танкере «Аэлита», и он был вынужден это сделать».
Светлана взглянула на собеседника сбоку и пояснила.
«Это когда вы не вернулись вовремя, и стало ясно, что кислорода у вас больше нет».
«Понимаю. А были попытки проникнуть за мной в недра гурм-феномена?»
«Были. Не счесть попыток проникнуть туда и на флайинг-машинах, и гибкими манипуляторами, и снарядами буровых установок. Разными способами пытаются зондировать внутренности темпора объекта. Прошу прощения, но именно так теперь называют гурм-феномен. До сих пор на зондаж тратится много усилий, средств, а результаты, как и предсказывал Март, очень скромные. К моменту прилета на Япет Виверры от разлома, о котором вы сообщали, осталась только неглубокая оплывающая нора. Космодесантники ринулись было внутрь, но буквально в нескольких метрах от входа атака захлебнулась. Начались всевозможные чудеса, и десантники отступили, пожертвовав плотно увязшим катером. Ладно, хоть люди успели выйти».
«Сверхвиск?» — полюбопытствовал Андрей.
«И сверхвиск, и выверт. А самое неприятное — паралич мышц, которые управляют движением глазного яблока. К счастью, это прошло».
Андрей покачал головой. «Такого у меня с глазами не было. Ну а потом? Разлом совсем затянуло?»
«Да. Собственно, с этого и началась эпоха зондирования темпора объекта всевозможными приборами. Любой прибор из любого материала, погружаемый в тело этого чудовища с какой угодно стороны, под каким угодно нажимом, проходит в толще облакоподобной массы со смехотворной скоростью около 1,2 км в год. Если поинтересуетесь длиной кабельных шлейфов наших самых ранних зондов, выяснится, за 8 с лишним лет зонды прошли в недра темпора объекта едва на 400 метров».
«Вы говорите, Март это предсказывал?»
«Он быстро понял, что белёсый колосс — это не просто экзотический коктейль хорошо известных нам физических свойств. Когда на «Титан главный» пришло сообщение о результате обследования норы, он заподозрил, что мы имеем дело с четко локализованным объемом какого-то видоизмененного пространства-времени. Март был по горло занят отправкой к Япету спецлюгера «Вомбат» с очередной группой десантников, но ухитрился подготовить к экстренному заседанию ученого совета небольшой доклад или, как он сам говорил, записку. В этой записке феноменальное явление на Япете впервые было названо спиральной структурой дальнодействия темпор-пространственного прогиба, а белёсая поверхность пятна — оптической границей темпор-прогиба местного выреза. С тех пор в научных кругах за гурм-феноменом закрепилось название «темпор-объект», а запиской Фролова-Тобольского пользуются вместо введения в общую темпорологию.
«А при чем здесь моя фамилия?»
«Не столько ваша фамилия, сколько ваши наблюдения», — возразила Светлана. «Они помогли Марту обосновать и отстоять на ученом совете очень нужную в те первые сутки рабочую гипотезу. Математическое обоснование своей гипотезы Март сделал едва ли не на ходу, в организационных хлопотах, за 1,5 часа до истечения срока действия визы. Но это обоснование считаю теперь классикой темпорологии». На том же заседании, кстати, ученый совет потребовал от УОКСа немедленной передачи Байкала под орбитальную базу для разведчиков темпор-объекта. Уже тогда было ясно, что исследовательская группа должна довольно значительно вырасти.
«Накал страстей тут, видать, был нешуточный», — уверенно предположил Андрей. Светлана кивнула.
«Да, бурное было время. Но как-то все утряслось. Колония у Япета постепенно стабилизировалась. Март привык руководить работой исследователей темпора объекта дистанционно, как он сам выражается. Впрочем, дистанционный стиль руководства тяготит его, и раз в полугодие он неизменно подает заявление о пересмотре запрета на визу. И каждый раз Уокс аккуратно ему отвечает стандартно вежливым отказом.
А чего другого он ждет?
Видите ли, Март всегда был почему-то уверен, что вы не погибли и обязательно вернетесь. Такой человек не затеряется даже в складках темпор прогиба, говорил он о вас. На сеансах телесвиданий он не однажды пытался объяснить с помощью математических выкладок мне и другим, что какая-то формула предсказывает на конец 9-го года резкое сокращение границ темпор прогиба местного выреза, и что у вас есть шанс дотянуть до этого момента. В доводах его математической логики я ничего не поняла. Да мне это и не нужно было. Я и так знала, что вы вернетесь. Я чувствовала, вы должны вернуться несколько раньше, чем обещали формулы Марта. Струился во мне странный ток постоянного ожидания.
«Я петорбитальный, это не Байкал», — мелькнула мысль у Андрея. «Орбитальная психолечебница». Светлана окатила собеседника завораживающим взглядом широко открытых серых глаз, и Андрей почувствовал, как у него шевельнулись и невольно затрепетали веки.
«Не беспокойтесь», — сказала она, — «я действительно не умею читать ваши мысли».
«Но вы умеете угадывать мое настроение, а это почти то же самое», — возразил он.
«Как медиколог я обязана угадывать настроение. Вас, по-видимому, смущает повышенный, как выражается Март, потенциал моих к вам сопереживаний».
«Да, в определенные моменты нашего разговора я начинаю почему-то ощущать себя чуть ли не вашим родственником. Но с Мартом мы хотя бы заочно знакомы».
«Не могу еще раз не похвалить вашу уже хваленную вами цепкую память», сказала она насмешливо и печально. «Я надеялась, что очное наше знакомство будет более долговечным».
«Простите», — перебил он, — «не будем ходить вокруг да около. Ну что делать, я действительно не помню, где это мы с вами успели...»
«Здесь»,
— проговорила она. «Это где, значит? В Сатурн-системе? Или в дальнем внеземелье вообще?»
«Это значит на борту Байкала, в кабинете приемной Грижеса, то есть в соседнем помещении. Когда?» 8,5 лет назад. Впрочем, по вашей шкале времени совсем недавно. Каких-нибудь 2 месяца миновало».
«Так вот вы кто!» Андрей с облегчением рассмеялся. Он сразу вспомнил корабельный чемпионат, вторую свою победу подряд не по очкам, а нокаутом. Ироническое поздравление Грижеса, осматривающего в приемной поврежденный в жестком бою нос победителя. За пультом отвратительно шипящего физиотерапевтического агрегата Грижесу ассистировала длинноногая, от бедер до бровей закутанная в белая девица, которую Грижес по своему обыкновению весьма церемонно представил. «Вы, кажется, еще не знакомы. Сейчас мы это мигом исправим. Моя молодая коллега, медиколог-стажёр Светлана». Коллега временно, до прихода в систему Сатурна, исполняет очень ответственные и, скажем прямо, очень почетные обязанности рейсового медиколога в секторе П. Но поскольку в пассажирском секторе поводов демонстрировать свое медицинское мастерство едва ли не меньше, чем в нашем, мы с коллегой поровну делим добычу, которая нам в обоих секторах перепадает. Сегодня нам повезло, в наши руки попал самый крупный из альбатросов дальнего внеземелья. Видите повреждение хрящевого основания носа? И что будем делать, коллега? Верно, маску Рум-Койля. Вы слышали, Андрей Васильевич? Коллега предлагает радикальный способ лечения, и через 10 минут вас можно будет поздравить не только с победой, но и с выздоровлением. Вот вы и познакомились. Прошу друг друга любить и, не побоюсь этого слова, жаловать. Маска не жмет? У Грижеса было хорошее настроение. Не исключено, что хорошее настроение было и у его коллеги, но девица очень смущалась. У пациента тоже было хорошее настроение, он отпустил из-под маски Рум-Койля какой-то подобающий случаю комплимент. Не в чей-то конкретный адрес, а медицине вообще. Однако что-то не получилось с коэффициентом рассеивания, и весь комплементарный заряд целиком пришелся на беззащитные центры эмоций молодого неопытного медстажёра. Этого следовало ожидать. С одной стороны, довольно известный первый пилот, единственный в мире сверхлюстры, зрелый мужчина приятной наружности, в роскошной форме, альбатрос и золотая лилия на груди. С другой — юная пичуга, впервые в жизни выпорхнувшая в дальние внеземелья. Он понял это, но поздно. Пытаясь взглянуть на нее из-под неудобной маски, он только усугубил ситуацию. Над пультом ему все-таки удалось высмотреть краем глаза что-то пунцовое на белом фоне. Он никогда не думал, что нормальная человеческая кожа может краснеть до такой степени. И если бы Светлана об этом не заговорила, он ни за что бы не догадался, что та длинноногая, постоянно красневшая без особого повода нескладная девица с порывистыми движениями, и это уже весьма уверенная в себе, хотя на вид еще и очень молодая женщина с прелестным профилем и плавными жестами, один и тот же человек. Честно объяснив собеседнице свой нечаянный всплеск веселья, Андрей извинился и выразил убеждение, что уж теперь-то общаться им, старым знакомым, почти друзьям, будет намного проще. Светлана, видно, поняла это по-своему.
«Да, теперь мы с вами почти ровесники», — проговорила она. Бесцельно собирая в пригоршню свисающий край белой шали, тихо добавила. «Я вас очень ждала. Очень. Все эти 8 лет я ловила на себе сочувственные взгляды. Разные взгляды я ловила на себе, но верила, что вы вернетесь. Знала».
«Почему?» — сорвался у него с языка совершенно неуместный, глупый вопрос — и он вдруг ощутил себя дурак дураком.
«Потому что я люблю вас», — просто сказала она. «И это началось у меня гораздо раньше, чем вы думаете».
На этот раз он промолчал. Неторопливым, мягким движением она высвободила из кресла свои длинные, замечательно стройные ноги, плавно встала. Спохватившись, он тоже вскочил и невольно подтянулся, расправил плечи, полностью выпрямился. Рост Светланы его поразил. Было видно, конечно, что уютно расположившаяся в кресле женщина довольно рослая особа, но Андрею как-то и в голову не приходило, что она может быть ростом почти с него.
«Не знаю. Видимо, и так бывает. Избалованный вниманием герой с приятной внешностью. Известный пилот в красивой форме, лилия на груди», — продолжала Светлана. «Да, наверняка так бывает. Но у меня было все по-другому. Испуг, когда вы, проломив перила, сверзились в сугроб с высокого крыльца нашего домика на гималайской турбазе «Гулливер». Еще больше испуг, когда я близко увидела вашу залитую заледенелой кровью куртку-штормовку, окровавленное лицо, лоскуты биопластыря на небритой щеке. Мне было очень страшно, когда вы, преодолевая слабость, с трудом подняли голову, а деревенелой рукой запихнули в рот горсть снега и, улыбаясь здоровой щекой, спросили одну из глазевших на вас девчонок, не найдется ли в нашем бунгало телефона, свежего биопластыря и чего-нибудь съедобнее перепуганных школьниц. Потом мы всей группой ходили смотреть, откуда вы спрыгнули в нашу долину. Тот, кто нам показывал это место, наверное, ошибся, потому что слететь оттуда живой могла только птица».
Светлана отошла к окну. Повинуясь малозаметному ее жесту, хорошо запрограммированная бытавтоматика заменила куцый пейзаж тусклого зимнего вечера безбрежностью звездной ночи. И опять Андрей невольно обратил внимание на осанку своей собеседницы. Грациозное изящество плавных движений. Такое впечатление, будто она давно не бывала на Земле, и тело ее уже привыкло жить исключительно в условиях пониженной гравитации. Но давно не бывать на Земле тоже можно только при обстоятельствах исключительных. Скажем, если УОКС упразднил отделы ОТ и ОЗ, отделы охраны труда и охраны здоровья. Он смотрел на нее и чувствовал себя несчастным. Он уже все понял и почти не слушал ее. То, что она говорила, уже не имело значения. Его, во всяком случае, это не должно трогать.
«Пилот с приятной внешностью», — говорила Светлана, — «появился в моей жизни тоже гораздо раньше, чем вы успели заслужить золотую лилию. В одном из выпусков новостей агентства «Информ Внезем» я увидела ваше лицо и узнала, что вы — второй пилот Балкеров Амальгаут. Это меня взволновало. Я места себе не находила. Долго не могла понять, почему. Заказала видеокопию этого выпуска новостей, и с той поры стереопортрет второго пилота Балкеров Амальгаут был со мной постоянно. И вдруг, о волшебство случая, вы и я на одном корабле. Могу видеть вас почти каждый день, видеть близко, иногда разговаривать с вами. А бывают моменты, когда могу наяву прикоснуться к герою девичьих моих сновидений. И знаете, я была счастлива. Такое счастье вам, наверное, трудно понять. Однако поверьте мне, я была счастлива. Я была счастлива. Внезапно вы ушли в разведку, и случилось то, что случилось. Правдами и неправдами мне удалось улететь к Иопету помощником медиколога группы десантников на люгере «Вомбат». Не однажды я пыталась взять приступом непроницаемо вязкие стены белёсого исполина и от бессилия плакала под аккомпанемент его эхо-кашлей. Потом, когда во время телесвиданий Март с великим трудом объяснил мне физические смыслы идеи темпор прогиба и посоветовал обратить внимание на скорость погружения зондов, я поняла, что грубой силой туда не проникнешь. Надо было как-то по-другому. Но как? Если темпор прогиб, думала я, результат деятельности неземного разума, то неужели этот разум меня не поймет? Я часами простаивала у стены на звездной крепости, однако так и не довелось мне увидеть хотя бы что-нибудь похожее на вход. Белёсое чудище проявило полное равнодушие к моим слезам и мольбам. Стоя у его стен, я часто находила созвездие Девы, подолгу смотрела на спику, ее лучи казались мне струнами, на которых звучала завораживающая мелодия. В конце концов, все это спокойно можно было отнести на счет моего воспаленного воображения, но едва только я проговорилась Марту о звонко-струнной спике, он окатил меня несвойственным ему рассеянным взглядом и прервал связь. Неделю они с Калантаровым что-то вычисляли, подняли на ноги весь институт, а потом Март с удивлением и восторгом сообщил мне, что моя звонко-струнная лучше всех других звезд этого класса удовлетворяет условиям существования вектора дальнодействия темпор прогиба. Честно говоря, я так и не поняла, что представляет собой вектор дальнодействия в ракурсе теоретической темпорологии, но у меня был свой ракурс. Просто я хорошо ощущала. Спика звучит в моем воображении струной, потому что вы движетесь где-то в том направлении. Но вот и все. Остальное вы знаете.
Она оборвала себя так, будто вдруг спохватилась и пожалела, что дала волю словам и чувствам. Андрей ожидал этого. Он был готов к тому, что Светлана сообразит наконец. Она — это она, а он — экзот. И этим все сказано. Не надо ложных ситуаций. Ложные ситуации — это как раз то, из-за чего все пошло наперекос у них с Валентиной. «Значит, говорите, спика», — произнес он, чтобы снять неловкость молчания. «Что ж, похоже. Когда я экспериментировал над собой, убедился, что воспринимаю ультрафиолетовые лучи как пылающую белизну. Если сопоставить океаны пылающей белизны, которые меня там окружали, и то обстоятельство, что спика — аномально мощный источник ультрафиолетового излучения, можно с большой долей вероятности утверждать, что видел я именно спику. Вернее, ультрафиолетовую ее корону. Так и передайте Марту во время следующего телесвидания».
Обсуждать с Мартом подробности вашей разведки теперь уж придется вам самому».
Легким мановением руки Светлана вернула на окно зимне-вечерний пейзаж и добавила.
«Причем сегодня. И довольно скоро. Словно в ответ на ваш упрек по поводу заговора молчания, мы прямо сегодня начнем втягивать вас в сферу назревших дискуссий. Через полтора часа 50-минутный сеанс связи непосредственно с Институтом пространства-времени».
«Да, пора мне познакомиться с вашим братом», — согласился Андрей. Деловито спросил. «И кто будет первый?»
«О чем вы?»
— не сразу поняла Светлана. «Об очередности сеансов, естественно. Или на свой вопрос брату «Как поживаешь?» вы 2 часа терпеливо ждете ответа?»
«Информационные сигналы любого вида электромагнитной связи способны преодолеть расстояние между Землей и Сатурном не менее чем за 1 час, даже при наиболее благоприятном расположении этих планет относительно друг друга».
«Представьте себе, у нас уже более 3 лет в обиходе живая двусторонняя связь».
«То есть, как это?»
«То есть приблизительно со скоростью видеотекторной связи между Москвой и, скажем, Ангарском», — пояснила она. «Ну не смотрите на меня так недоверчиво. Я вас не обманываю».
«Зенит Дипстар», — неожиданно догадался Андрей.
«Немного сложнее. Земля, темп 2 на Луне, Зенит, комплекс Дипстар, темп 3 в нашей системе. Сверхбыстрая двусторонняя связь между Землей и системой Сатурна — первый практический результат многолетнего изучения темпора объекта».
«Это немало».
«Да, но Т-связь — необыкновенно дорогое удовольствие и пользуется ею нечасто».
«Во время Т-сеанса я постараюсь не допускать длительных пауз», — рассеянно пошутил Андрей.
«Но никто в целом мире вас не осудит, если следующие 50 минут двусторонней Т-связи регламент пауз вы совершенно не будете соблюдать».
Андрей уловил многозначительность интонации и понял, на что намекала Светлана. Едва шевеля вдруг одеревеневшими губами, спросил с надеждой. «Когда? Неужели сегодня?» Светлана молча кивнула. Он не сводил с нее взгляда. «Лилия будет одна?»
«Видите ли, Андрей...»
«Достаточно, не продолжайте».
«Но вам необходимо знать», —
резко произнесла, почти выкрикнула Светлана.
«Когда всем стало ясно, что вы не эфемер, администрация пыталась вызвать на связь вашу, ну, простите, буду говорить прямо, бывшую жену. Валентина Николаевна Гуликовская не смогла найти в себе...»
«Гуликовская?» — перебил Андрей. «Я правильно расслышал ее теперешнюю фамилию?»
«Да».
«Ну что ж, это последнее из того, что я хотел узнать о Валентине Николаевне». Андрей взглянул на часы. «Скоро первый сеанс Т-связи».
«Минут через 40. После 2-часового перерыва второй. Затем, если вы, конечно, не против, на первом ярусе вам предстоит свидание с Аверьяном».
«Копаев? Он здесь?»
«Здесь многие из тех, кого вы знаете».
«Скажите, Светлана, а где сейчас находятся Кизимов, Йонге, Нортон, Ларе? Я ведь почему спрашиваю? Не из пустого любопытства, хочется мне этого или нет, но эти 4, надо полагать, теперь уже моя компания».
«Я понимаю вашу озабоченность», — Светлана покивала. «Все экзоты находятся здесь, в этом, как выражаются десантники, придавленном регионе. Кизимов командует штурмгруппой южного лагеря, Нортон — северного. Йонге решает проблемы десантно-технического обеспечения обоих штурмлагерей. А вот Ларе неожиданно для всех увлекся темпорологией непосредственно и, говорят, делает научные успехи. По крайней мере, я сама слышала, как Март в беседах с местными темпорологами не раз ссылался на эффект периферийной Т-дивергенции, впервые описанной Жаном Ларе. Кстати, именно эффект Ларе лежит в основе расчетов темпор-вектора для Т-связи. Я все это веду к тому, Андрей, чтобы убедить вас. Жизнь экзота вовсе не так ужасна, как вы сгоряча себе ее представляете».
«Спасибо вам, Светлана, за моральную поддержку, но не надо меня успокаивать. Направляясь сюда, на свидание с вами, я, чтобы сразу не очень пугать медикологов, снял чужеродный заряд прикосновением обеих ладоней к экрану гардеробной моего бытоотсека. Много ли в этом проку? Ведь все равно я ни на мгновение не забываю про свой черный след у себя за спиной. Слушая вас, я не могу не учитывать, что вы по инерции все еще видите во мне человека и все еще ставите меня в один ряд с собой. Но едва чужеродный заряд опять начнет проявляться, вы почувствуете во мне монстра и с отвращением отшатнетесь. Ведь я экзот, Светлана. Другими словами, я монстр среди вас, нормальных людей».
«Здесь нет людей», — тихо проговорила Светлана. «Здесь только экзоты».
«Как? И вы?»
«И я, и Круглов, и Копаев. Короче, все».
«Что? Все 656 экзоты?»
«657», — поправила Светлана. «Здесь только экзоты».